Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 11 декабря, сегодня говорим вот о чем. Армия России почти захватила поселок Шевченко вблизи Покровска. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. Судя по карте, от серой зоны до юго-западных окраин Покровска россиянам осталось около 1,5 километра по прямой. Также Россия расширяет плацдарм на запад от Селидова. Вероятно, чтобы не позволить силам обороны его срезать или помешать начать им штурм Покровска. За день до этого волонтер Сергей Стерненко сообщил в своем телеграм-канале, что ситуация на Покровском направлении стремительно ухудшается, это цитата. По его данным, агрессору осталось не 3 километра до Покровска, как вот все мы считаем, судя по карте боевых действий, а значительно меньше. По его словам, главная причина происходящего — неверные доклады наверх о ситуации на местах. Сегодня утром Генштаб украинский сообщил, что на фронте произошло 208 боестолкновений, это очень много. В лидерах традиционно Покровское и Кураховское направление, 53 и 45 атак соответственно. Сегодня в студии будем говорить о том, начался ли уже штурм Покровска, почему Россия не ждет захвата Курахова и Великой Новоселки, чтобы освободить для этого дополнительные силы. Откуда в силах обороны практика не сообщать о реальной обстановке на местности, о чем сообщил Стерненко. И насколько реален сценарий ввода войск миротворцев в Украину, что по данным СМИ предложил президент Франции Эммануэль Макрон, и обсудит это с лидером Польши в ближайшее время. С нами сегодня будут военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и ведущий юрист по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист» Елена Самойлова. Обсудим с госпожой Самойловой новые льготы для переселенцев для покупки жилья. Можете задавать свой вопрос, если вы переселенец и рассчитываете купить новое жилье и рассчитываете, что вам поможет государство. Плюс 38-095-151-95, напомню, номер наших вайбера и телеграмма, это форма связи, она работает постоянно в текстовом режиме. Если у вас есть вопросы или реплики, можете написать прямо сейчас, мы озвучим во время разговора в студии. Писать также можете в комментариях на трансляции в YouTube. Если смотрите нас в YouTube, ставьте лайк, так вы сделаете, чтобы наше видео видело гораздо больше людей. Но не забудьте подписаться и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Для начала смотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Российские войска за сутки провели штурмы Часов Яра и Белой горы с юга от него. Штурмовали улицы Торецка, Щербиновку и Делиевку. Deep State фиксирует продвижение агрессора между Торецком и Нелиповкой. Западный край Донецка. Здесь держится максимальное количество штурмов. 52 на Покровском, 44 на Кураховском участках. На Покровском зона российских атак. Миролюбовка, Промень, Новотроицкая, Чумацкая, Лысовка, Доченская, Ведроджиня, Зеленая, Песчаная и Шевченко. Также Генштаб дает сводки штурмы Покровска и Мирнограда. Есть прогресс россиян в Чумацком и Шевченко, констатирует Deep State. На Кураховском участке агрессор атаковал под Солнцевкой, Старыми Тернами, Зарей, Дачным и Дальним. Продвинуться войскам РФ удалось возле Солнцевки и в городской черте Курахова. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке эпицентрами российских атак за сутки были Петропавловка, Колесниковка, Загрызово, Лужковка и Лозовая. На Лиманском – Грековка, Копанки, Надея, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполевка, Заречная, Терны, Торская, Дружелюбовка и Чернещина. Фронт стабилен. На юге Донецкой области атакованы районы Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки. По данным Deep State, есть продвижение РФ возле Разлива и Константинопольского.
Отдельная президентская бригада показала работу своих расчетов FPV-дронов. Как готовят боекомплект, как ведут цели и уничтожают их. Показаны и успешные, и неуспешные вылеты. Мы выбрали для вас интересный фрагмент опуски дронов на Луганском фронте в районе Макеевки. Полное видео подразделение оставим в описании к этой трансляции.
Моя задача сейчас завести двум расчетам FPV-дроны до позиції. Для того, щоб хлопці трощили п***ри.
Май в полі, блядь, між першою та другою посадкою. Погнали.
Можна, Динамо, якщо готов.
Давайте зробимо його відбити, по крайній мірі. Вперед.
Робіть все, друг.
Найди,
кушти.
хоча не перше. Ух ти!
Раз,
а хто що такий?
Є. Ефір, хорош.
Вам спостерігайте, в одному разі
їбать. Був під нема.
Лежить, нормально.
Лежить, віддихає.
Виносимо на бойову позицію.
Рама, кондор в полі.
Прийняв кондор.
Пройшов в армію.
Десь рік назад командиром батальйону Суми було прийнято рішення створити FPV-команду. І в цій команді я виконую роль пілота. Моє завдання – підняти дрон, провести його по тому маршруту, з яким ми згодили з нашим техніком, перейти всі перешкоди РЕБа, якщо вони будуть, і дойти до наданих координат, щоб знищувати піхоту, руйнувати бліндажі та знищувати техніку, яка намагається захватити наші позиції.
Давай.
Єс. В окулярах в себе я їх також виявив під кустом. Нацелився, була команда відпрацювати по них, а не здержувати. Коли працює з керівництвом штабу напряму, і все, зараз ось поступила команда від чергового від керівництва. Вирушаємо знову на полювання.
Залетів?
Так.
Прям в куст?
Попали?
Під дерево, знаєте? Так, залетів під куст.
Все,
зараз
плюс.
Побачимо. Зомбі апокаліпсис.
І дуже було тяжко працювати, бо горизонт перепади. Пришлося купірувати. Але відпрацювали, куди потрібно, там не був.
Обично тут на цьому напрямку, як ми заїхали, ну, сюди до нас, під Макіївку, ми до цього стояли під Солідаром півтора роки. І, виходить, там вже так реби глушили, що капець. А сюди, як заїхали, перші дні тут, як тренування була, не ребів, нічого. Тобто, той самий, грубо говоря, тір, виходить. А зараз, вже після того, як ми знищили наша команда, батальйон нашої четвертий механізований батальйон президентської бригади, як знищив вже більше 700 чоловік, то вже під аси додумались, напевно, і включили ці реби, що дуже тяжко проривати. Але все одно шукаємо лазейки, маршрути міняємо, обладнання, щоб краще знищувати ворога.
Войну российских бомбардировщиков и украинской противовоздушной обороны проиллюстрировал специалист по связи Сергей Флеш в своем телеграм-канале. Он опубликовал записи переговоров пилотов российских Су-35, это истребитель, который страхует Су-34 во время выполнения полетного задания. У Су-35 на борту есть система выявления ПВО, ну а Су-34, напомню, это носитель планирующих авиабомб КАБов. Именно с него происходят пуски по позициям украинских военных и по мирным городам. Обычно бомбардировщики пускают КАБы на отдалении, чтобы не попадать в зону действия С-300 и Бука. Но Патриот и СМПТ, западная система ПВО, имеют намного большую дальность. И когда самолет попадает в зону их действия, спокойно выполнять полетное задание он уже не может. Минусом является то, что после того, как самолеты засекут эти системы ПВО, есть большой риск вылета туда дронов-разведчиков, поэтому Патриот и СМПТ должны быстро менять свои позиции. Сергей Флеш называет это войной, которую не видно, и обращает внимание на то, как появление Патриот срывает боевую работу самолета Су-34. Сейчас мы послушаем фрагменты этих переговоров российских пилотов. В первом случае самолет ушел от ракеты, но во втором был сбит.
Патриот, слушайте, вам предположительно 3 метра. Уходите, работу запретил, работу запретил. Работу запретил. Понял. Уходим, уходим с отстрелом. Пуски по вам.
Отстрелила. Давай справа.
Уходим, я продолжаю свободно. Маневрируй.
Я не слышал. Я не слышу тебя. Да, я на связи. Да, вот уже. Я видел вспышку сзади себя. И по ушам ударило. Ну, блин. Я тоже тебя не слышал. Ты да***ся, ебаный, блин.
Бит!
Кого подбили?
Ноль.
Десятый, ты, десятый. Десятый! Наблюдаю, подбили! Не знаю, кто это горит вот сейчас там передо мной. Десятый!
Уходим!
Уходите все, уходим!
пока ничего. Факел.
Ну а в Торецке, который уже частично разрушен, все еще остаются жить около 400 человек. Гуманитарную помощь им приходится завозить в очень плохую погоду, чтобы уменьшить риск быть замеченными дронами. О гуманитарной ситуации в Торецке и эвакуации тех, кто хочет покинуть город, мы расспросили Василия Чинчика, начальника городской военной администрации. Слушаем.
На території турецької громади відбуваються інтенсивні бої. Ворог намагається будь-яку ціну захопити місто, повністю здійснювати його контроль, використовуючи при цьому і важку артилерію, використовуючи FPV-дрони, спостережну авіацію, і будь-які переміщення по місту ускладнені, в зв'язку з чим ми змушені навіть гуманітарну допомогу підвозити в ті, скажімо так, складні кліматичні умови, коли йде сніг, коли йде дощ, коли похмура погода, для того, щоб мінімізувати ризики попасти під обстріли ворожої артилерії та FPV-дронів. А на сьогоднішній день на території міста залишається близько 400 осіб, які зараз переховуються в укриттях, підвалах і на жаль, проживають і перебувають на людських умовах і переносять всі ті тяготи і ті всі незручності, які вніс ворог, обстрілюючи територію нашого міста. У нас повністю відсутні електропостачання, газопостачання, водопостачання і теплопостачання припинилося ще в 22-му році. Тобто на сьогоднішній день на території Торецької громади відсутні будь-які енергоносії, будь-які людські блага, цивілізації, які можна було використовувати для обігріву, для приготування їжі та збереження життя людей. Вороги інтенсивно обстрілюють території громади, використовує FPV-дрони, помічаючи рух по місту і помічаючи по території, і спрямовує, і нищить все живе, що пересувається. Але ми з свого боку, з боку національної поліції, використовуючи броньовані транспортні засоби, ми проводимо евакуацію в більш безпечні місця жителів Торецької громади. Постійно функціонує гаряча лінія військової адміністрації, де безпосередньо там і близькі родичі, безпосередньо ті особи, які знаходяться в місті, вони мають можливість звернутися, вони мають можливість себе ідентифікувати, домовитися про сприятливий час і умови щодо евакуації з території міст. Людина дзвонить, повідомляє, де вона знаходиться. Ми дивимося безпосередньо, чи це активна зона бойових дій, безпосередньо це лінія зіткнення, чи там якась сіра зона і так далі. Людині безпосередньо намічаємо точку збору, куди потрібно її достатися, добратися, потім транспортний засіб надсилається, безпосередньо далі вивозимо в Костянтинівку, з Костянтинівки перевозиться в Дніпропетровську область, там працюють відповідні хаби, відповідні центри евакуаційні, після чого людина визначається, куди вона має намір і бажання евакуюватися, це все відбувається безкоштовно і при наявності безпекової складової. За рахунок того, що зараз використовуються FPV-дрони, використовуються БПЛА, важко визначити у відсотковому відношенні, яка частина міста контролюється нашими Збройними силами України, які намагаються використати ворог, бо тому що ситуація міняється динамічно, бувають там, зараз йдуть бої за кожен будинок, за кожен багатоквартирний будинок, об'єкт критичної інфраструктури, і це динамічно все міняється ситуація на фронті, і так, щоб, як раніше, без використання можна було БПЛА там і ударних дронів, можна було там хоча б якось відносно обмалювати картину фронту, то зараз важко, тому що таке озброєння зараз може долітати на певну відстань і унеможливлюючи просування і перебування наше на території міста.
Авіазавод в російському Таганрогі атакували сьогодні ракети і дрони. Це завод імені Бірієва. На ньому производять самоліти дальнього радіолокаційного обнаруження ДРЛО-А-50. Ну, от ми пам'ятаємо, як був поражений один із таких самоліотів в небі над России. О самой атаке сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь, а видео опубликовали очевидцы. Некоторые российские источники сообщают якобы об атаке баллистическими ракетами «Атакмс» и ракетами-дронами «Поляныця», но пока никаких подтверждений этому нет.
Летела. И на забор лежит дырку в гараже.
Напоминаю, друзья, вы полноправные участники эфира, плюс 38-095-151-95, номер наших вайбера и телеграмма, работают они в текстовом режиме. Есть вопросы, пишите прямо сейчас, писать их можете вы и в чате на ютюбе, где смотрите сейчас нашу трансляцию, озвучим их. Армия России почти захватила поселок Шевченко вблизи Покровска, об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. Судя по карте, от серой зоны до юго-западных окраин Покровска россиянам осталось около 1,5 километра по прямой. Также Россия одновременно расширяет плацдарм на запад от Селидова, вероятно, чтобы не позволить силам обороны его срезать и помешать начать им штурм Покровска. За день до этого волонтер Сергей Стерненко сообщил в своем телеграм-канале, что ситуация на Покровском направлении, цитата, «стремительно ухудшается». По его данным, агрессора осталось не 3 километра до Покровска, ну вот если считать от оккупированной территории, это будет плюс-минус 3 километра, а значительно меньше. По его словам, главная причина происходящего вот этого стремительно ухудшающейся ситуации – это неверные доклады наверх о ситуации на местах. С нами военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Алексей, рад вас видеть. Не слышим вас.
Добрый вечер.
Теперь слышим. Спасибо. Алексей, ну что, начался уже штурм Покровска, вот эти вот 1,5 километра, я так понимаю, это ничего, да, для современных боевых действий, для радиуса действия дронов. Можно говорить о том, что уже начались городские бои в том или ином виде, может быть, в воздушном виде, да, дроновом?
Ну, это уже расстояние выстрела с миномета, то есть это уже, ну, это близко. Нам докладывали войсково-цивильной администрации местные о том, что построены хорошие фортификации как раз по околицам Покровска, подготовлен сам Покровск, даже к уличным боям, и ну как бы там все должно быть на нашу пользу, потому что ну, врага больше, но фортификации хорошие, вроде хватает сил и средств, но пока, судя по той информации, которую мы видим, что-то оно не складывается, довольно радужные. Ну, не радужные, скажем, а такие позитивная информация про то, насколько он укрепленный, этот город, и то, что сейчас мы видим, ну, что-то тут, не слава богу. Если ну, посылаться на Стерненко, что неправильные доклады наверх, ну, я, честно говоря, тут можно задать много вопросов. Откуда он знает правильные или неправильные доклады, как они происходили. Но если допускать что-то, какая-то причина, то вполне возможно, что это была одна из причин. Там было сегодня интервью с командиром батальона «Да Винчи», одним из командиров, и он говорил о том, что проблема ну, не совсем в докладах, а больше в том, что не хватает чем защищаться. Тот какой-то участок, который приходится отдать, неким нету резервов, которые могли бы подтянуться, если мы тоже несем потери, и вместо тех людей, которые выбыли, чтобы держать оборону, приходится отходить на другие позиции, там пробовать закрепиться и держать оборону. Про фортификацию он почему-то ничего не говорил. И также, по словам этого парня, у россиян ощущение то, что они выдыхаются, так, как он сказал, по ихним данным, каждый, вот я не понял, или день, или неделю, ну, за какой-то небольшой период у них пополнение на 200 человек, ихних бригад, батальонов точнее, и, в принципе, они сохраняют численно то же самое количество живой силы, которая там все время есть. То есть они достаточное количество вражеских солдат, они пополняют, уничтожаются, пополняют. У нас пополнения нету, и приходится с потерями отходить. И тут, может, не совсем в докладах дело все-таки в наших резервах, и мы опять можем вернуться к вопросу о мобилизация, насколько она правильно происходит, и как вообще, что надо делать.
Я подготовки солдат, да, не только мобилизации, потому что мобилизация, это связанные вещи.
Да, естественно, правильно, вы уточнили правильно. Все это связано, ну, если секретарь 11 рассказывал еще пару месяцев назад о том, что надо мобилизировать, было такое решение на РНБО принято, как минимум 160 тысяч военнослужащих для того, чтобы пополнить те подразделения, которые находятся на нуле, хотя бы на 85%, чтобы был состав в соответствии с штатным расписанием. То есть это говорит о том, что там батальон, но в батальоне уже может быть половина того батальона, и бригада может быть половина бригады. Поэтому не совсем понятно, как дальше держать оборону, если враг не уменьшается, он постоянно 200 человек. Я только не совсем понял, за какое время. Ну, в принципе, не принципиально. Главное же не за какое время, а то, что у них численно, они практически не... Сколько было, столько и остается, не считаясь с потерями. Где они их берут? Ну, мобилизируют, там, рекрутинг, разные у них способы. С тех учебных центров, которые уже прошли подготовку, их не военнослужащие. У нас ситуация, ну, совсем другая. Поэтому важны дроны, важна артиллерия. Ну, все это очень важно, но это как бы все-таки вторично. Первично это люди, это пехота на поле боя. Если ее не хватает, то очень хорошие снаряды, очень хорошие дроны, ну, и ничего.
Касательно вот этих слов Сергея Стерненко, я поясню, что он имел в виду, да, ну, подаются по его словам рапорты о том, что якобы какие-то позиции удерживаются бойцами сил обороны, это идет информация выше, попадает она в штабы, ну и с этих штабов дают приказ прийти на те позиции, приводят пополнение на те позиции, которые уже не принадлежат, ну, не заняты украинскими бойцами, и получается такой встречный бой, ну, естественно, украинские пехотинцы несут потери, потому что вынуждены слушаться приказа, идти на уже оккупированные территории, да, не держать оборону, а, по сути, отбивать вот эти вот территории. Вы действительно не слышали о такой практике в силах обороны сейчас? Ну, вот о ней говорит и Юрий Бутусов и так далее. Откуда это... Как решить эту проблему, потому что, ну, мы из месяца в месяц слышим постоянно об, ну, вот такой вот проблеме. Это проблема с субординацией в войсках. В чем проблема?
Ну, это, знаете, это слышал, не слышал. Да, это, к сожалению, это часто такое, ну, часто, не часто такое бывает, когда не дается команда отойти, когда уже практически стоят там, смысла никого нет, потерям. Я думаю, что это страх командиров среднего звена рассказать о том, что позиция потеряна, сделать такой доклад наверх. Естественно, за это ему прилетит сразу там, как минимум, устно.
А это нормально, что прилетит? Ну...
Да нет, неправильно. Угу. Это абсолютно неправильно. Это вот как раз та проблема, про которую вы говорите. Ну, многие говорят о том, что к сожалению, начинает увеличиваться количество совка, так называемого, в армии. И вот именно с совком, с вот этими, непонятно, откуда взялись эти командиры, которые так понимают, что надо докладывать, так вести боевые действия. И ситуацию мы видим. Это не единичный случай, поэтому я не ставлю под сомнение, я не... пошел как бы в контр с Стерненко или с Бутусовым. Uh-huh. Я говорю, что эта ситуация, это может быть другая причина, а не только, ну, и, а не только доклады. А то, что идет неправильная информация штабов, то, что иногда приходится выходить на позиции, на которых уже давно никого не... Ну, это... Не хочется про это говорить, это, к сожалению, это есть. У меня много знакомых оставались без команды, потому что командир никак не мог набраться мужества дать команду на отход, хотя соседние подразделения, ну, соседи, как говорят, справа и слева, уже давно отошли и уже практически в полном окружении находились. И там уже командиры, скажем, на уровне сержанта принимали решение на отход, и все равно так хорошо не заканчивалось, потому что начинались истерические истерики. Кто дал право отходить, это там преступление, чуть ли не расстрел за это надо, и так далее. Ну, были же у нас депутаты, которые предлагали расстрел водить. Люди пытаются объяснить, что у нас боекомплекта нету, мы в практически окруженном состоянии находимся, чуть-чуть они замкнут просто и все, и нас не будет. Без команды отход, ну, к сожалению, есть такое. В армии практикуется, как с этим бороться. Если бы у меня был простой рецепт, я бы вам сказал, у меня его нет.
Очевидно, что это одна из причин такого вот продвижения, да, но мы описали эту ситуацию, о каком стыке линии обороны можно говорить, когда действительно этой линии реальной нет в штабах. На этом фоне Америка, Соединенные Штаты Америки, публично и не публично призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет с аргументом, что нехватка личного состава на фронте становится критической, именно поэтому России удается обеспечивать продвижение на Востоке. Ну, а Трамп вообще, по мнению нынешней администрации, может свернуть военную помощь Украине. Ну, и по данным британского издания The Telegraph, уже есть такая сильная напряженность между президентами США, действующим Джозефом Байденом, и президентом Украины Владимиром Зеленским из-за этого вопроса. Может ли Украина обойтись без этого, без мобилизации с 18 лет? Как вы относитесь вообще к этой идее? Ну и почему Америка так давит по этому вопросу? Они реально думают, что ну, дело только в массе да, людей. Тут же есть вопросы управления, да, как эти люди потом используются сейчас. Мы сейчас с вами только одной проблемы коснулись, да, их много.
Ну, я тут, вы знаете, чего бы вдруг нашим партнерам, союзникам, можно даже иногда называть так, в Соединенных Штатах сильно захотелось бы, чтобы мы мобилизировали молодых людей, ну, которые меньше 25. Потому что делать нечего. Очевидно, они посчитали, что тот резерв, который у нас есть, в возрасте 25+, и сильно плюс, учитывая то количество людей, которые имеют, скажем, отсрочки или там какие-то документы, что они не подлежат призыву, то так то количество, которое можно мобилизовать без 7 лет, 18-25, его уже не хватает. И, скорее всего, его и дальше не будет хватать. Поэтому тут же математически просчитывается, сколько мы сможем мобилизовать людей, если изменим призывной возраст, ну, не возраст мобилизации. И по расчетам получается, что нам хватило бы для того, чтобы не было таких ситуаций, как под Покровском сейчас, которую называют ситуацию, называют политической. Но для того, чтобы сделать такой шаг, это достаточно сложно. Это политическое решение. Никакого другого решения. Это только политическое решение, политическая воля. Но это вызовет серьезную негативную реакцию в понимании. И это, как это ни грустно звучит, очень сильно повлияет, скажем, на рейтинги сегодняшней власти. И они это прекрасно понимают. И, ну, любая власть, она не хочет терять власть. Это нормальная ситуация. Так во всем мире мы же видим, как борется за власть в Соединенных Штатах. Тут ничего такого зазорного, плохого нет. В Германии, в других странах. То есть это идет политическая борьба, это нормальная ситуация. И рейтинг – это достаточно важно для политической структуры. Но, с другой стороны, идет война, и можно сберегающий рейтинг привести к катастрофе страну на поле боя. Поэтому, ну, может быть, действительно сейчас самое время принимать непопулярные решения, про которые было много слов сказано нашим военно-политическим руководством, больше политическим, что они готовы на непопулярные шаги. А непопулярные шаги – это значит шаги, которые будут снижать их рейтинг, снижать поддержку людей сегодняшней власти. Но это и есть непопулярные. То есть популярные – это значит нравится. Непопулярные – значит не нравится. Принимать решения, которые не понравятся большому количеству людей, очень сложно. Эмоционально сложно, психологически. Но тут надо поставить вопрос, что важнее – потерять рейтинг, скажем, потерять поддержку такую, какая есть на сегодня, или обеспечить стабильную ситуацию на линии фронта. То есть тут это уже вопросы к нашему политическому руководству, как они смогут принять это решение, смогут или не смогут, но от этого много чего зависит.
На этом фоне развивается трек возможных мирных переговоров после вот этой ключевой встречи Трампа, Зеленского в гостях у Макрона. Ну и сейчас польское издание «Речь Посполита» сообщило, что президент Франции якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России, и будет советоваться по этому поводу с Польшей, которая видит ключевым союзником в таком проекте. Ну и Дональд Туск, президент Польши, сказал, что он, Польша хотела бы быть проактивной, занимать позицию в российско-украинском урегулировании войны, да, а не просто быть наблюдателем. По информации этого издания, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время визита в Варшаву 12 декабря, то есть уже завтра. И, вероятно, он обсуждал эту тему с Зеленским и Трампом. Как вам идея миротворцев? Я так понимаю, сейчас Франция рассматривает такой вариант. Польша, может быть, Британия звучит тоже. Какие могут быть препятствия для этого?
Дания, чего не сказать. Дания, это шикарная идея, да. Это шикарная идея, если бы у нас были миротворцы. Ну, по большому счету, это были бы военнослужащие стран НАТО. Я думаю, ситуация бы существенно изменилась в нашу пользу, потому что миротворцы — это же не люди, которые просто одели, скажем, голубые каски и пришли там с букетами тюльпанов. Они придут со своим оружием и со своей техникой, и миротворцы будут... Миротворческая миссия — это значит в том числе боевые действия, если на них будут нападать, они же не будут в ответ толерантно улыбаться. Это очень усилило бы нашу позицию и ситуацию на фронте. Тем более атаковать миротворцев россиянам было бы как-то немножко, при всех этих пунктах, простите, немножко страшно, потому что это можно получить очень серьезный удар в ответ. Ну, я, вы знаете, мое личное мнение, что миротворцы у нас вряд ли в ближайшем будущем появятся. Слишком это было бы хорошо. Можно было бы поверить, хотя хотелось бы. А по поводу возможных переговоров и приостановки, по крайней мере, войны на какое-то время, пока эти переговоры будут происходить. Я думаю, что, может, с этим связано нежелание снижать мобилизационный возраст до 18 лет, потому что, ну, вроде бы уже скоро эти переговоры, уже вроде они там какие-то первые шаги делаются для этих переговоров, вроде они должны, ну, вроде начнутся, и по результатам этих переговоров можно будет понять, мы получаем какие-то возможности остановить войну, или ничего не получится, и тогда я думаю, что и будет принято решение, то, что нам предлагают наши партнеры из Америки, мобилизационный возраст будет снижен.
Угу. Ну, а эти миротворцы, почему нет, вы говорите о том, что это маловероятно? Есть же два вида миротворцев, да, peacekeepers и peacemakers. Peacekeepers, они приходят уже, когда заморожена линия фронта, да, и не воюют, но peacemakers принуждают, я так понимаю, стороны конфликта к миру, к соблюдению режима прекращения огня. Наверное, это будут peacekeepers скорее, да. Ну, а почему это, почему вы в этом сомневаетесь? Слишком большие риски для НАТО?
Да, я думаю, что, судя по заявлениям российских руководителей, пропагандистов, они же не будут расценивать как миротворцы, они будут расценивать как непосредственное участие войск стран НАТО в российско-украинской войне, и, возможно, будут какие-то действия, там, какие-то удары, может быть, нанесены и по Польше, и по Балтийским краинам, может, и дальше в Европу, такие предупреждающие. Вполне возможно. Я просто понимаю, что если будут... Да и вы это, и все мы это понимаем. Если у нас будет большое количество миротворцев, то, по большому счету, можно говорить о том, что война, как минимум, приостановлена. Mm-hmm. Ну, судя по тому, как себя ведет Российская Федерация, то, что они говорят на своих пропагандистских каналах, тот градус напряжения, они поднимают ставки, и градус напряженности растет. И есть такое ощущение, что война не закончится даже в 2025 году. А тут на тебе, уже в конце 2024-го у нас появятся миротворцы, mm-hmm. по сути, это окончание войны. Но это очень хороший сценарий. Просто мы научены за как минимум 3 года полномасштабной войны, что хороших новостей мы как-то не очень часто получим. Хорошие новости мы не очень часто получим, в основном или нейтральные, или плохие.
Настолько хорошо, что и аж и не верится. Спасибо вам, Алексей. Были рады вас видеть. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Спасибо большое за ваше время. Присоединяется к нам Елена Самойлова, ведущий юрист по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист». Елена, здравствуйте. Рада, что вы с нами.
Вітаю.
Обсудим уже закон, его подписал президент Украины Владимир Зеленский, который дает приоритет для переселенцев, компенсации за уничтоженное в результате российских обстрелов жилье. Елена, ну а давайте начнем наш разговор с того, сколько таких людей, да, это уже вопрос касается не только Донбасса сейчас, да, мы проект нацелен на Донбасс, но это же уже теперь вся Украина, да, сколько таких переселенцев, которые пострадали из-за российских обстрелов, у которых проблемы с жильем, так понимаю, счет идет на миллионы.
Звичайно, показники дуже великі. І на сьогоднішній час, на жаль, ми не можемо в цей кількісний показник включати осіб, які перемістилися з окупованих територій. І, на жаль, щодо них сьогодні точної кількості ми не маємо, але, звичайно, кількість постраждалих осіб, в яких житло або пошкоджене, або зруйноване, на сьогодні сягає дуже значних показників.
Подписав этот закон, Владимир, может быть, кто-то из нашей аудитории видит возможность для себя, да, получить какую-то компенсацию за разрушенное жилье.
Так, нагадаю, що закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищення об'єкту нерухомого майна, зокрема, внесено зміни до закону України 29.23, який фактично передбачає механізм компенсації за пошкоджене та знищене окремі категорії об'єктів нерухомого майна. І цей закон вніс зміни в частині переліку осіб, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна. Так, частину 1 статті 9 закону доповнено новим пунктом, відповідно до якого пріоритетне право на отримання компенсації мають з-поміж інших категорій, а також внутрішньо переміщені особи відповідно до критерії, визначених Кабінетом міністрів України. А як вбачається з наведеної норми визначити критерії ВПО, які зможуть мати пріоритетне право на отримання компенсації, буде Кабінет міністрів України. А фактично, про що ці зміни? Як було зазначено в пояснювальній записці до цього законопроекту, його метою було встановлення додаткової підтримки ВПО, зокрема в частині вирішення їх житлового забезпечення. Проте, чи дійсно покращено за рахунок внесених змін доступ ВПО до компенсаційного механізму? Саме по собі розширення пріоритетних категорій, звичайно, покращує положення саме вразливих категорій у доступі до компенсаційного механізму. Водночас прив'язка, що ці додаткові категорії вразливості будуть безпосередньо пов'язані із наявністю у постраждалої особи довідки ВПО, на нашу думку, несе в собі певні обмеження. Нагадаємо, що закон 29.23 поширюється загалом на громадян України, відповідно, об'єкти нерухомого майна, яких було знищено незалежно від реєстрації ними в якості внутрішньо переміщеної особи. Включення до переліку осіб, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищення житло внутрішньо переміщених осіб, фактично призведе до того, що особи, житло яких зруйновано, змушені будуть реєструватися в якості ВПО для можливості скористатися пільговим статусом. А отже, ймовірно, можемо очікувати збільшення кількісних показників ВПО та додаткове навантаження на органи соціального захисту. В той же час хочу нагадати, що відповідно до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, затверджених постанови Кабінету міністрів, на отримання довідки мають право особи, житлове приміщення яких знищені або пошкоджені до ступеня непридатного для проживання внаслідок збройної агресії РФ, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення. У зв'язку з цим, під час напрацювання законопроекту до другого читання, ми зі свого боку пропонували інший підхід, який полягав у розширенні переліку вразливих категорій, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищене житло, без прив'язки до реєстрації таких осіб в якості внутрішньопереміщених осіб. Нам пропонувалися додаткові до існуючого переліку додаткові категорії, такі як особи пенсійного віку, особи з інвалідністю всіх груп, особи, які мають право на пенсію, але не мають, які втратили працездатність, але не мають права на пенсію, особи, які здійснюють догляд за дитиною одноособово, і ряд інших критерій. Проте законодавець пішов все ж таки іншим шляхом і надав цю можливість встановлювати критерії безпосередньо Кабінетом міністрів.
А які це критерії зараз? Ми розуміємо, да, у кого це пріоритетне право?
Да, на сьогоднішній день критерії пріоритетності, вони закріплені в законі 29.23 в статті 9, в якій мова йде про такі категорії вразливості, як учасники бойових дій, особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, багатодітні сім'ї і особи з інвалідністю першої, другої групи. Інші категорії вразливості, внутрішньо переміщених осіб, які будуть мати пріоритетне право на отримання компенсації, встановлюватись буде в подальшому Кабінетом міністрів України, тому чекаємо підзаконного нормативно-правового акту, який додатково врегулює цю пріоритетність.
Ілля, у нас пару минут з вами осталось. Я правильно вас понял, що для того, щоб отримати вот эту вот льготу, назовем ее так, да, нужно иметь сейчас справку ВПЛ?
Якщо ви не відноситесь до тих категорій, які я вище перерахувала, то так.
Что значит приоритетное право, да, как это выглядит? То есть человек точно получит эту компенсацию?
Приоритетное право, оно под собою має на увазі, що особа, яка подала заявку на компенсацію, її заявка буде розглядатися першочергово, і вона зможе першочергово отримати відповідну компенсацію у вигляді житлового сертифікату.
Ну, а о яких сумах йде річ? Ну, якщо практика вже зараз существує, да, я так розумію, що по її відновленню дають деньги, це повністю на все жилье, да, чи це якась частина процент, ну, щоб люди, які, може бути, взагалі не знали б цієї можливості, понимали о возможностях.
У разі, якщо у вас житло зруйноване, у вас є відповідні документи, ви подали заявки, заяву на отримання компенсації, ваша заявка буде розглядатися комісією відповідно до формули, яка передбачена в порядку, розраховується сума компенсації в залежності від місця знаходження об'єкта, в залежності від площі спорудженого об'єкту, в залежності від виду або квартира, або приватний житловий будинок. І ця узагальнена форма фактично формує вартість житлового сертифікату, яку ви отримаєте. Наразі мова йде в середньому за квартиру відповідно до паспорту бюджетної програми за цим напрямком Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, це суми десь порядка 1 400 000 і вище.
Спасибо вам большое, Елена. Ну, я думаю, что за деталями каждый может обратиться к вашему благотворительному фонду «Право на захист» за консультацией. Ну, я думаю, там у вас на сайте есть определенные тоже рекомендации и пояснения. Елена Самойлова, ведущий юрист по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист», была вместе с нами. Спасибо за ваше время. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Через них вы можете связаться с нашим проектом. Еще формы связи видите на ваших экранах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Ставьте лайк этому видео. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».